Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет. Сегодня у нас будет увлекательнейший процесс. Сегодня мы будем сравнивать, как описывают одни и те же события люди с разных берегов. К сожалению, книжку, которую я должен был вторую взять, я забыл дома. Я обязательно покажу ее в следующий раз, поэтому вот у меня девайс с собой, я оттуда буду зачитывать. Ну, а первый источник – это вот это. Значит, это Гершуня, уже знакомая книжка с прошлого выпуска, как он описывает там свой арест, судебный процесс, своих коллег. И, соответственно, вторая книга будет вот, собственно, вот этого, который забыл. Это Александр Иванович Спиридович. Это человек, который долгое время был...
Серенькая книжечка такая.
Да-да-да.
У меня есть.
Да-да-да. Там с таким предисловием, отлично, 30-х годов, поясняющим, что да, конечно, это как бы сатрап царский, но вот с точки зрения, значит, информации полезно почитать пролетарию. Он был начальником Киевского охранного отделения, и именно он-то Гершуни и арестовал. Потому что на самом деле... В его как раз книжке, у него есть несколько книг, одну из них я потом еще тоже буду цитировать, это один из таких фундаментальных трудов, который служит очень неплохим источником, ну, служил, по крайней мере, раньше многим историкам, она так называется история, ну, то есть он описал историю партии социалистов-революционеров, и надо сказать, что, в общем-то, специалисты довольно благосклонно относятся к тому, что написал. Естественно, он написал сознанием дела по понятным причинам.
Как участник.
Да, как непосредственный участник. Вот. Ну и он действительно посвятил, он не просто как без главы это брал, действительно там была проведена определенная исследовательская работа. Ну а книга, которую я сегодня буду цитировать, она называется очень просто «Записки жандарма». Вот оттуда, собственно, я и буду тягать. Значит, прямо же в этой книге написано, что дело в том, что Гершуни, за ним охотились, естественно, но первый раз его заарестовали в тот момент, когда он еще не был никаким там руководителем боевой организации, он только начинал свой трудовой путь на этом поприще в городе Минске и организовал, не организовал, а арестовал вот такой человек, как Сергей Васильевич Зубатов. Это уникальная личность, я про нее буду порциями так рассказывать по ходу пьесы. Чем она уникальна? Тем, что он возглавил московское охранное отделение, будучи при этом гражданским лицом. То есть это как бы...
Однако.
Да, нонсенс. То есть он не носил мундир военный никогда. Ну, на самом деле, скажем, полковник Герасимов, начальник Петербургского охранного отделения, он тоже никогда не носил мундир, но он это делал сугубо из конспиративных. То есть он ходил по улице в штатском и, в общем-то...
Как положено в оперуполномочении.
Да, да, он понимал это дело. Вот. Зубатов, он в молодости, традиционно тоже история, значит, болел некими оппозиционными настроениями, а потом переметнулся в правительственный лагерь, стал осведомителем и в итоге вырос вот до начальника охранного отделения. И он именно стал, ну, не то чтобы пионером, он поставил вот это дело с тайными сотрудниками, которых потом огульно все называли провокаторами, всех, кого не лень. На самом деле провокаторов, именно как провокаторов, было не так много, их можно по пальцам пересчитать. Но вот в советской историографии, особенно в самом начале, любого тайного агента, сексота, было принято называть провокатором.
Сексот – это, кто не знает, секретный сотрудник.
Да. И есть цитата, которую вы можете встретить в очень многих книгах, посвященных как дореволюционному терроризму, так и вообще непосредственно Зубатову, она как раз все время берется из книги Спиридовича. Вот как описывает, это потрясающая цитата, я хочу зачитать, как описывает вообще принцип работы с секретным сотрудником Зубатов. «Вы, господа, — говорил он, — должны смотреть на сотрудника, как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неосторожный ваш шаг, и вы ее опозорите. Помните это, относитесь к этим людям так, как я вам советую, и они поймут вас, доверятся вам и будут работать с вами честно и самоотверженно. Штучников гоните прочь. Это не работники, это продажные шкуры. С ними нельзя работать. Никогда и никому не называйте имени вашего сотрудника, даже вашему начальству. Сами забудьте его настоящую фамилию, помните только по псевдониму. Помните, что в работе сотрудника, как бы он ни был вам предан и как бы он честно ни работал, всегда рано или поздно наступит момент психологического перелома. Не прозевайте этого момента. Я работаю руководителем, и у меня есть как бы позиция проект-менеджера. Я знаю, что 2 года – это критический срок.
То есть больше 2 лет уже, ну, как бы, поэтому я на протяжении всего времени все время пасу этот момент, когда человек как бы все выпалится, чтобы как бы понять, оставлять его дальше как-то.
Он не про это говорит. Да. Скажу тебе как специалист.
Он, естественно, не про это говорит. Он говорит про то, что нужно следить за настроением человека и понимать, когда в его жизни произойдет вот этот вот момент.
Он говорит про то, извините, да. Что когда ты вербуешь гражданина, процесс этот, как правило, связан с чернейшим шантажом. Что тебе интереснее, 8 лет на лесоповале или мы с тобой будем дружить? И он от неизбежности начинает сотрудничать. А в ходе сотрудничества у него происходит психический перелом. То есть сначала он злой уголовник, это как у нас, а далее он психологически вынужден принять твою сторону, и тогда он превращается внутри себя с борцом, в борца с преступностью, с негодяями всякими и прочее. Это очень важно, когда он становится таким. А поскольку он, конкретно он не может ни с кем разговаривать о том, что это две параллельные жизни. Одна обычная, а вторая – это ты по краю все время ходишь. Узнают, тебя убьют сразу. А говорить ты об этом ни с кем не можешь, кроме так называемого куратора – это ты. И отношения там, да, действительно, как с любимой женой, в общем-то, его беречь надо, холить, с ним надо общаться.
Даже не с любимой женой, с любовницей. С любовницей.
Любовница, но... а слово «любовь», как ты понимаешь?
Ну, тут были просто случаи, на самом деле, и их было немало, когда действительно люди идейно переламывались и сами предлагали свои услуги, а были, ну, чего греха таить, были случаи, когда люди за деньги. Там, в принципе...
Разочарую, там не такие большие деньги.
Да, там не такие большие деньги, к сожалению. Самые большие деньги получал, конечно, Азев, но за денежки тоже кто-то ходил служить. Вот. И вот он продолжает. Этот момент, когда вы должны расстаться с вашим сотрудником, он больше не может работать. Ему тяжело, отпускаете его, расставайтесь с ним, выведите его осторожно из революционного круга, устроите его на легальное место, исхлопочите ему пенсию, сделайте все, что в силах человеческих, чтобы отблагодарить его и распрощаться с ним по-хорошему. Помните, что перестав, вот это очень важный момент, что перестав работать в революционной среде, сделавшись мирным членом общества, он будет полезен и дальше для государства, хотя не сотрудником, будет полезен уже в новом положении. Вы лишаетесь сотрудника, но вы приобретаете в общество друга для правительства, полезного человека для государства. Это подход, который в корне отличался вообще к массовому восприятию вот работы. Но я еще раз говорю, это всегда называлось провокатор. И был такой персонаж Бурцев, который все время вот этих провокаторов пытался изловить. И...
Само слово несет, так сказать, сугубо отрицательную коннотацию. Но провокатор, кто такой провокатор? Исходя из названия, это тот, кто провоцирует тебя, конечно, на противоправные действия. Во-первых, далеко не каждого надо провоцировать. Если это бестолковая организация, то это просто палец в естественном отверстии, через который ты чувствуешь, что там с ними происходит. Для того, чтобы спровоцировать и привлечь к уголовной ответственности, ну, они должны что-то делать. Это бывает очень и очень нечасто. Ну, повторюсь, таких людей убивали все время. И это уже забегая вперед для совсем бестолковых, когда речь заходит про какие-то там чудовищные репрессии, уже послереволюционные, то надо понимать, что речь всегда идет про людей, обученных конспиративной работе, обученных самым разнообразным вещам, которые затевают свержение государственного строя. Я не знаю государств, которые положительно относятся к людям, которые намерены совершить государственный переворот. Так вот, с этими людьми, которые имеют опыт конспиративной работы, имеют опыт выявления провокаторов, опыт ликвидации провокаторов, это не дети и не несчастные жертвы, это граждане, которые боролись за власть с точно такими же, как они сами. Поэтому и методы такие, и способы. Извините.
Нет, нормально. И Зубатов как раз арестовал Гершуня в самом начале его деятельности, и вот он любил такие доверительные беседы, он умел разговаривать, и ему показалось, что он его завербовал. То есть он
показалось.
Его, показал, и он его реально отпустил. Он его отпустил, тут вернулся в Минск, но Зубатов ошибся. И в дальнейшем, когда началась вся вот эта катавасия, часть из которой я уже рассказал в прошлый раз, убийство министра внутренних дел Сипягина, значит, Балмашова в Мариинском дворце, у Плеве, который потом сменил Сипягина на его посту, на столе стояла фотография Гершуни. И каждый раз, когда Зубатов к нему приходил, он ему показывал эту фотографию, как бы намекая, что это, в общем-то, на ваших плечах, господин Зубатов. И за Гершуни была устроена настоящая охота. Его фотографические карточки были распространены по всем охранным отделениям. Естественно, и в Киевском охранном отделении они тоже присутствовали, где как раз тогда и находился Спиридович. И вот, например, как описывает, ну, один пассаж ты уже зачитывал. Вообще, Гершуни, если хватит времени, я вам еще в конце зачитаю, ну, не весь, а отрывок из произведения, которое называется «Легенда о Молле». Молл – это, соответственно, волнорез. Как в поэтической форме показана борьба революционных партий против правительства. В самом начале он замечательную цитату приводит. «Борьба продолжается. Каждый день десятки борцов попадают в руки правительства. Это вступление. Перед ними, большей частью юными, неопытными, впервые очутившимися в таком положении, раскрывается мрачная пропасть. На каждом шагу их ждут козни правительства. Полное одиночество, полная неизвестность. А правительственные агенты, безжалостные, продажные, лукаво плетут сети вокруг своей жертвы». Вот так, собственно, он подает. И он, помимо убийства Сипягина, там было еще, значит, несколько терактов. Один из них, например, в Уфе, Егор Дулебов. Я про него еще расскажу, потому что он участвовал в покушении и убийстве великого князя Сергея Александровича. Застрелил губернатора Богдановича, который до этого очень жестоко подавил рабочую забастовку. И был еще в Харькове, по-моему, значит, Кочурой, таким рабочим, тоже застрелен местный губернатор. Об этом еще пойдет речь. И вот после всех этих успешных терактов, которые прозвучали по стране, Гершуни совершает такой как бы ревизионный объезд по стране, чтобы консолидировать силы, тем более, что деньги потекли рекой. В кассу партии, пожертвования и все прочее. И вот он приезжает на одну станцию, и тоже фраза такая. «Не желая вызывать на станции сенсацию, слез на пригородной станции Киев-2. Гляжу, окрест вдали реют некие, ровно 5». То есть, такими стилистическими оборотами он выдает, что он такой весь из себя собранный и прочее, и четко оценивает ситуацию, видит, что вдали реют некие. Он пошел, соответственно, его догнали, он пошел в сторону Конки, его догнали, посадили, привезли в участок, и вот...
Я замечу, тоже не идиоты, ждали там, где он такой умный и хитрый выйдет, да.
Я про это все описано у Спиридовича, на самом деле. Вот. Глядишь по сторонам, нельзя ли, оказывается, никак нельзя, это он думает про побег. «Приехали. Старокиевский участок. Привет тебе, приют знакомый. В дежурный околоточный. Кругом тихо и пустынно, как в голове министра. То, что тебе понравилось. Шпики о чем-то пошептались с околотком. Начинается обычный опрос. Тут, соответственно, паспорт. Извольте. Достает Браунинг. Имеете разрешение? Нет. Ну, знаете, плохо будет. В самом деле, разве уж так строго? Нынче очень строго. Помилуйте. Особенно Браунинг. Без штрафа не отделайтесь. Вот оказия-то. А может, как-нибудь и пройдет? Вот посиди там, подождем. Начальник охраны скоро явится». Ну, и дальше он показывает свою абсолютно такую выдержку, значит, полное вообще неприятие того, что происходит. Позволять себе такие цитатки. «Гюго говорит, что палачи при исполнении обязанностей самые любезные люди. Русские жандармы, когда им предстоит серьезная обязанность, не менее любезны. Помню, у меня от его изысканного тона даже сердце ёкнуло. Что-то затевает, пронеслось в голове». Это он про тон человека, который с ним разговаривал. Ну и дальше, когда уже все выяснено, кто он такой, его заковывают в кандалы. Молот гулко звучит, и удары, кажется, пробуждают совести даже в этих людях. Ну, потому что это бессовестно заковывать в кандалы такого преступника. «Готово. Прикажете ручные?» – полковник утвердительно качает головой. «Странное чувство
охватывает закованного, высокое, сильное. Вся обстановка приподнимает, чувство дыхания смерти. Далеко от земли, близко к небу. В такие минуты самая сильная пытка, вероятно, принимается с восторгом и переносится легко. Руки ласково-любовно сжимают железо кандалов, голова склоняется низко-низко, и губы невольно прикасаются к цепям.
Тут, позвольте, пару замечаний. По всей видимости, процесс заковывание в кандалы, он это законом определен.
Конечно.
Вот тебя, матерого террорюгу, задержали. Вот у тебя пистолет при себе без разрешения. Зачем ты его носишь? Всем очевидно для чего. Вот к тебе принимаются соответствующие меры, исключающие побег, например. Какое они там испытывают чувство, при том, что матерого негодяя заковывают в железо, по-моему, они исполняют свой служебный долг, не испытывая при этом вообще никаких вот этих мифических.
Но это человек, ощущений. Который организовал 3 успешных теракта, понимаешь, во время которых были убиты высшие должностные лица страны.
Я бы для граждане обычно не понимают. Организовал 3 убийства. Каковы являются терактом? Это убийство людей, которые, в общем-то, по большому счету ни в чем не виноваты. Ну, это как у нас сейчас. Давайте убьем начальника.
Нет, но они как бы с точки зрения должностных обязанностей они были не виноваты, но с точки зрения общественного мнения они были виноваты, потому что им приходилось исполнять свой служебный долг, и ну, есть волнение, их надо подавить. И поэтому, ну, вот вообще... Мы посвятим отдельный выпуск, я прям так его назову, «Интеллигенция и террор». То есть я расскажу про отношения, возьмем очень широкий срез на самом деле, и я расскажу, как вообще, почему это в принципе было возможно, почему текли деньги в их кассу, ну то есть как это вообще происходило. Теперь мы передаем слово человеку, который непосредственно арестовал Гершуня, Александру Спиридовичу. Ну, значит, во-первых, у Гершуня был подручный по фамилии Мельников, которого удалось арестовать в Киеве, причем он, значит, юркнул в один из дворов, закупорился в уборной, сломали дверь и взяли его. Ну и дальше он приступает к вообще описанию этого самого Гершуня. Я, кстати, еще вот мартыновское тоже описание Гершуня вам зачитаю. Шавельский мещанин, провизор Герш Исаак Ицков, он же Григорий Андреевич Гершуни, является создателем и диктатором боевой организации партии социалистов-революционеров. Он организовал убийство Сипягина и покушение на Боленского. Это еще один губернатор, подготавливал убийство Победоносцева и Клигельса. Клигельс тогда был губернатором Петербурга, потом он заехал тоже, кстати, в Киев. Убежденный террорист, умный, хитрый, железной волей, Гершуня обладал исключительной способностью овладевать той неопытной, легко увлекающейся молодежью, которая, попадая в революционный круговорот, сталкивалась с ним. То есть, такой, как бы, Мартынов называет его наталкивателем. Такое слово, наталкиватель на террор. Его гипнотизирующий взгляд и вкрадчивая убедительная речь покоряли ему собеседников и делали из них его горячих поклонников. Человек, над которым начинал работать Гершуня, вскоре подчинялся ему всецело и делался беспрекословным исполнителем его велений. Ему особенно поклонялись революционные девицы.
Только я хотел сказать, с бабами-то вообще, наверное, все прекрасно
вообще
было.
Вообще шикарно.
В Киеве... Мастер пикапа, блин.
В Киеве, да. В Киеве был целый кружок таких восторженных революционерок, из которых вырабатывалось несколько террористок. То есть, фактически, как бы такая кузня по... Значит...
Как-то нынче принято говорить, воронка продаж. Да, туда все засасывают, а выходят уже калиброванные...
Например, так распропагандировал он и направил на убийство слабовольного Балмашова, да, Степан Балмашов, про который я в прошлый раз сказал. Он давил на него своим влиянием до последнего дня, то есть он не отпускал, вот он ходил над ним и до последнего дня не отпускал. Действенно, Балмашова он в то же время обрабатывал слабохарактерного артиллерийского поручика Григорьева, мы об этом поговорим, и его будущую жену Юрковскую, которая одно время была восторженной поклонницей Гершуни, чем, конечно, тот и воспользовался. Он систематически подталкивал их на убийство Победоносцева и Клигельса, то есть губернатора и обер-прокурора, и добившись согласия, в течение нескольких дней навещал их. То есть это получается уже третье покушение на Победоносцева, да, первое это Логовский, который стрелял на Литейном проспекте мимо окна, второе, мы не знаем фамилию, Чернов описывает, точнее Гершуня, Чернов цитирует, некий персонаж, который должен был его убить.
но перепутали, значит, буквы фамилии. И вот еще Юрковская должна была его убить, когда в день похорон Сипягина они пошли стрелять в намеченные жертвы, но оставшись одни, без своего злого гения, они оказались сами собою и совершить убийство не решились. Значит, про этого я дальше прочитаю. Сейчас просто про непосредственно про момент ареста. Он начался с того, что к Спиридовичу пришел такой третьестепенный тайный агент по кличке Конек. И стал говорить, что в Центральном комитете какое-то оживление. Какое-то оживление, ждут какой-то визит важной персоны. Спиридович, человек опытный, то есть была получена телеграмма, и все оживились. Он сразу же понял, что, скорее всего, это Гершуни. Он запросил, соответственно, телеграф. Там сказали, что это тот вид телеграмм, когда у них копия не остается, они все отдают. Но он попросил, чтобы они запросили у тех, кто передавал. И, соответственно, эта телеграмма была добыта. И там текст ее звучал следующим образом. «Папа приедет завтра, хочет повидать Федора». Дарниценко, подпись. Перечитываю депешу несколько раз, не верю своим глазам. Все ясно. Папа – это Гершуния. Федор – одно из наблюдаемых лиц. Дарниценко – место названия названного свидания, станция Дарницы. Иначе не может быть. В голове стучит, что и как надо быть. Значит, он приезжает, собирает всех вообще своих сотрудников, всех. Инструктирует их, говорит вообще, какая важная персона к ним едет. Говорить с ними было легко. Все они были запасные унтер-офицеры из войск. Я предупредил, что по полученным сведениям к нам должен приехать Гершуни, что его надо арестовать во что бы то ни стало. Я требовал быть внимательнее, действовать умно и решительно и приказывал проверять, заряжены ли у всех браунинги. Люди были наэлектризованы, ответом мне было военное, постараемся, господин начальник. То есть, соответственно, они в таком, ну, вот как тренер, да, натаскивают команду перед матчем, он как бы провел с ними вот этот психологический инструктаж.
Постановка задач.
Да. Так. Между тем Гершуни, подав после Воронежа со станции Нижнедевицк телеграмму, спокойно продолжал путь. Совершив удачное убийство Богдановича, вот о чем я говорил, он предполагал побывать в Киеве, проехать в Смоленск по делам, а затем перебраться за границу. В общем, около 6 часов вечера дежурившие на станции Киев второй филёры встретили шедший в Киев пассажирский поезд. Когда поезд остановился, из вагона вышел хорошо одетый мужчина в фуражке инженера и с портфелем в руках. Вот так, собственно, выглядел террорист, и до которого, в общем-то, не докопаешься. Оглянувшись рассеянно, инженер пошел медленно вдоль поезда, посматривая на колеса и буфера вагонов. Вглядываясь в него, наши люди не двигались. Поезд виснул и ушел. Инженер остался. Как будто бы он, думали филеры, но сходства с карточкой нет. И вдруг этот вот инженер совершает действие, которое его выдало. Он наклоняется, чтобы завязать шнурки, и кидает взгляд. И вот по этому взгляду они сразу просекли.
Ну,
он.
Как он их заметил, маячащие эти самые, так и они его.
Филеры стали осторожнее, каждый делал свое дело. Все были одеты по-разному, двое богомольцами. Была близко лавра. Оправившись, Гершуни пошел вдоль полотна и направился к городу. Пошли филеры. Арестовывать его было нельзя. Место неудобное, город далеко, может уйти. Стали подходить к конечной станции Конки, что шла по большому... Ну, в общем, тут маршрут. Гершуни подошел к ларьку минеральных вод и спросил лимонада. Он очень волновался. Рука дрожала, стакан ходил. Выпив кое-как лимонад и расплатившись, он направился к вагону. Двое филеров опередили его и заняли площадку. Гершуни, бледный, как полотно, зашатался. Задние филеры схватили его. Вы арестованы. То есть, как вы видите, несколько в разном состоянии пребывал человек, исходя как бы из описания вот этого и описания вот этого. Здесь он прям такой весь из себя подтянутый, такой наблюдательный, острый глаз, а тут он бледный, как полотно, стакан в руке дрожит с лимонадом.
Я считаю... И те, и другие приукрашены.
Естественно, конечно. И те...
этот корчит из себя орла, конечно, а эти пишут, что да. Полная овца.
Да.
Действуют грамотно, замечу, да. Что да. Не стали хватать на платформе, подождали, пока дойдет туда, куда надо, где его в Конку-то сажать удобнее будет.
Когда вы привезли в участок, Гершуни начал возмущаться. Значит, ну, его спрашивают, кто вы такой? Нет, кто вы такой, закричал на меня Гершуни. Какое право имели эти люди задержать меня? Я Род, это фамилия. Вот мой паспорт, выданный киевским губернатором. Я буду жаловаться. Ну и нахал, подумал я. Что же касается вас, то вы не господин Род, а Григорий Андреевич Гершуни. Я знаю вас по Москве, где вы были арестованы. Гершуни сразу как бы осел. Ну и, в общем, соответственно, портфель. При нем оказалось 600 с лишком рублей, 500 франков, записная книжка с шифрованными пометками, пузырек с бесцветной жидкостью и два паспорта на имя Род, из которых один заграничный фальшивый. В портфеле же, который составлял весь его багаж, была чистая смена белья и несколько мелко исписанных листков. Оказалось, что то были черновик и прокламация об усмирении рабочих Златоусте. Это как раз так называемая Златоустинская бойня, которую подавлял этот самый Богданович. Вот. Во все время производства обыска и писания протокола Гершуни угрюмо молчал. Только при чтении протокола, заметив дату 13 мая, он сказал саркастически: «Жандармам и в 13 везет». Ну и, в общем, соответственно, приехал Спиридович, доложил губернатору, разослал везде телеграмму, что Гершуни встретился, ну, его арестовали. И он, кстати, описывает, что про кандалы. Кандалы до суда, широко практикуемые в Европе, у нас почти не применялись. В данном случае они были более чем уместны. Гершуни театрально поцеловал железо. То есть, не врет. Действительно поцеловал театрально. Вечером его увезли в Петербург под сильным конвоем в сопровождении жандармского офицера. Это как бы первая часть марлезонского балета. Дальше начинается суд и описание того, ну, то есть, как он опять-таки описывает.
Я бы это, еще, так сказать, отскакивая назад, вот эта вот мастерская подготовка граждан к убийствам, что он натурально шахидов готовит. Кому непонятно, как грамотно люди подкатывают, в основном говорят в социальной сети ВКонтакте, где ищут слабых разумом и вербуют на подобные деяния.
Гершуни привезли в Петербургскую Петропавловскую крепость. Там его должны были тщательно осмотреть, но поскольку он был в кандалах, его, соответственно, в них и оставили. Причем он писал потом, что когда его заковывали и расковывали, ему ударили по пальцу ноги. И это потом привело к очень печальным последствиям. Палец у него разбух. Его ни в тюрьме не лечили, ни в Шлиссельбурге, где он оказался, и только уже выйдя, ему его оттяпали, и у него сохранилась хромота на все последующее.
Странно, как это можно так попасть. То есть, если вот эта нога, то кандалы вот здесь
это заковывают. Это он пишет, я
сбоку. Нет, как попали.
К сожалению, перепроверить я не могу нигде. Значит,
странный процесс, между прочим. То есть, если на тебя наденут ножные кандалы, и ручные именно кандалы, в которые заковывают, а как штаны снимать, как одежду снимать? Или его... для того, чтобы снять штаны, надо расковать?
Какое-то? Его должны были расковать, по идее, потому что если вы пойдете в Трубецкой бастион, вы, там прямо есть экспозиция целая, где, ну, такие музей мадам Тюссо, да, там такие фигурки показывают маленькие, показывают, как приводят арестанта. Причем там должны отвернуться те, кто принимает, чтобы не видеть его лица. То есть там целая процедура была. Ну, в общем, я не знаю, как так получилось. Гершуни в своих воспоминаниях об этом пишет.
Странно. Да? Я к тому, что замки тогда уже были. Смысл заковывают, расковывают, от меня ускользает. Это ж тяжелый процесс. Кузнец, вот, заклепки. А как заклепку вышибить, непонятно.
Значит, тоже опять-таки саркастический Гершуни. Ему задают всякие разные вопросы. Ну, то есть, он задает, можно ли писать родным. Ему говорят, да, можно два раза в неделю. Книги читать можно, да, можно. Только вот разрешение департамента полиции. А скажите, пожалуйста, а вешаются у вас тут полковник тоже с разрешения департамента полиции, спрашивает Гершуни. То есть, как бы продолжает троллить своих палачей и так далее. И дальше был такой эпизод, который тоже, вот как интересно трактуют разные, опять-таки. Вот Виктор Чернов у себя в воспоминаниях пишет, что однажды к нему в камеру вдруг пришел сам министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве и спросил: имеете вы что сказать?
«Вам?» – ответил Гершуни. И, то есть, и в этом ответе сквозило все это презрение, и Плевия как бы как оплеванный ушел.
Заплакал и убежал.
Да, заплакал и убежал. Как описывает это сам Гершуни? Так как его появление совершенно не ждал, и оно было такое стремительное, вероятно, не сразу сообразил, что ему ответить, и отделался только восклицанием «вам». То есть, в этом, ну, он просто был не готов. В этом не было никакого там, знаете, вот этого презрительного жеста. Вот. Причем он описывает появление Плеви с палкой в руке, с быстротой кошки, тревожно впиваясь глазами, подскакивает Плеви. То есть, видите, какой мастер слова.
Художественного слова.
Он вообще, да. То есть, мы потом будем читать его, соответственно, произведение, вот этот промол. Там вы вообще прослезитесь. Суд получил дознание, ахнул от озорства Плеви. Тут он описывает, на самом деле, некоторые, по его мнению, нестыковки с законом. Кстати, Гершуния защищал очень известный адвокат Коробчевский, которые, опять-таки, ну, вот, всех обиженных и обездоленных старались защищать. Гершуни был один среди них. И дальше, во время этого суда, естественно, всплывала история. Значит, Качура. Качура, который застрелил харьковского губернатора. Он признался. Он признался, к сожалению, выдал. И как описывает это Гершуни? Тут же ознакомился с покаянными, чистосердечными показаниями Качуры. Записка писана не его рукой, но им подписана. Качура, хорошо грамотный, хочу сказать, писал даже стихи. Стиль правительственных опровержений. В первом же показании с Шлиссельбургской крепости уже называют меня настоящей фамилией, хотя дальше сам же указывает, что клички не знал. Значит, суд, значит, вот так вот описывает эту Качуру, и дальше где-то есть место, где вот описывается сам суд, и он, значит, наблюдает как раз вот этих вот своих подручных. Все обвинения опирались главным образом на показания Григорьевых и Качура. Григорьевы – это как раз вот те, которые должны были убить Победоносцева и Клигельса во время похорон Сипягина. Качура появился в Екатеринославе в 1901 году вполне сознательным социалистом. То есть, он, заметьте, он был грамотным, сознательный социалист, принимавшим участие в движении с 1896 года. Он сразу привлек широкие симпатии и доверие. У екатеринославских рабочих сохранилось его письмо, написанное им в мае 1901 года. Письмо полно силы революционного огня. В августе-сентябре того же 1901 года он решил убить Победоносцева. Еще одна попытка убить Победоносцева, как самого сильного опасного врага. Это дело он отныне ставил целью своей жизни. И если товарищи ему не помогут, он пешком доберется до Петербурга и приведет в исполнение свой план. Товарищи, знавшие его непреклонную волю, обещали ему содействие. Как нам предложение о нем попало в октябре 1901 года? Одно из членов... Ну, в общем, тут он описывает, как он... То есть, Качура, мол, сам пришел и все ему предложил. В 1902 году Качура перебрался в Киев и там, кажется, встретился со своим приятелем Чепегиным, убежденным террористом. Чепегин, как известно, выполнил свою угрозу. То есть, Чепегин, на самом деле, тоже хотел убить Победоносцева, но ему не дали. Не получив согласия на принятие его в организацию, он взял кухонный нож, пошел в летний сад купеческого собрания с целью убить Новицкого, это был шеф жандармов тогда еще Киева, и ранил здесь вместо него какого-то невинного генерала Вейса. Вот еще один такой прекрасный эпизод из... вот. И, соответственно, он пишет про Качуру, что «Помните, Фома, от вас может потребоваться нечто более тяжелое, чем умереть. Вас могут подвергнуть пытки. Уверены ли вы в своих силах?» «Уверен», – твердо отвечал он. «Пусть на куски режут. Ничего от меня не добьются», – отвечал Качура. И в конце, значит, он пишет. «Его приняли. Он сделал свое дело смело, мужественно. На суде и после суда держался себя необычайно стойко. Целый год поражал жандарма своей бодростью, а под конец все-таки пал. Так низко, так низко. Вот зловещие тайники человеческой души». Так описывает это, соответственно, Гершуни. Как описывает это господин... Тебе очень понравится этот пассаж. Господин Спиридович. «Тупого хохла, столяра Качуру, сперва натаскивал с подручной Гершуни Арон Вейценфельд». Это...
Москальская рожа, что себе позволяет.
А затем за него взялся сам Гершуни. Он в течение нескольких дней гуляет с ним в окрестностях Киева, уговаривая на подвиг, расписывая ему, каким он окажется героем. И когда тот согласился, наконец, убить Оболенского, ну, соответственно, губернатора, Гершуни держит его в руках до самого последнего момента стрельбы в Харьковском саду Тиволи. В ожидании выхода Оболенского они сидят на скамейке. Кочура хочет закурить, но Гершуни выхватывает портсигар, не смея развлекаться. Выходит Оболенский, и Гершуни толкает Кочуру. «Иди, стреляй!» И сам исчезает. Вот так он описывает, соответственно...
Ответственно подходил. То есть, сам практически за руку привел.
Сосредоточься.
Да, не что кури. Ты тут себе устроил, да. Блин.
То есть, он его окучивал очень долго. Ну, я не знаю, там,
штучная, конечно, работа.
Не гипнотизировал, конечно, да, но вот так вот.
НЛП применял.
Да-да-да. То есть, вот посмотрите, какой контраст. Да? То есть, тут он, понимаете, такой грамотный социалист, вот сам вызвался, и вот он так стойко держался. Ну, насчёт тупого хохластлера Кочуру. То есть, это как бы первый момент. Далее, соответственно, второй момент. Были еще.
Тонкий психолог. Вот смотри, вот этот его оценивает как тупого хохла. А тот, наоборот, видит в нем совершенно конкретного исполнителя, способного сделать то, что надо, работает с ним, убеждает, нашел слабое место, что тот, видимо, этот тщеславен, прославишься в веках. Давай, иди, молодец.
А теперь про девиц.
Угу.
Вот этот вот Григорьев, он был слушателем артиллерийских курсов артиллерийского вот этого училища Михайловского, которое рядом с Финляндским вокзалом у нас находится. У него была жена Юрковская, да, то есть он, то есть Гершуни тоже их очаровал, они мечтали совершить, значит, некий героический поступок, убить, соответственно, Клигица и Победоносца. Значит, как он описывает дальше? «Более злостной и отвратительной была его жена», ну, про Гершуни он, про Григорьева пишет, «все время корчившая из себя кающуюся Магдалину. Вольтер прав. Когда женщина падает, она падает всегда ниже мужчины. Изумительно наглое самообладание и хладнокровие этой женщины, ведь она знала самообладание хладнокровное. Она знала, что одного нашего слова достаточно было, чтобы разрушить все ее россказни, но она недаром выросла в революционной семье». Вот, ее отец поляк, сосланный в возрасте 63-м году. «Она знала, что революционеры не платят предателям тем же орудием, и смело давала свои показания». На самом деле революционеры еще как платили предателям тем же самым орудием. И было несколько терактов по уничтожению именно, значит, предателям. Про одно из них я в Варшаве расскажу. Ужасное убийство на глазах семьи произошло.
Сложно как-то поверить в такое, а как же дисциплину поддерживать, если тебя не убьют?
Вот, это, понимаешь, это
смерть – это единственное.
Это пропагандистская литература, да. То есть, понимаешь, она знала, что революционеры не платят, потому что революционеры – это как бы вот там, а вот…
В горних высях.
В горних высях, да, а царские сатрапы, они где-то там, значит, вот где взяли товарища Мельникова, в отхожих местах. На суде выяснились любопытные приемы жандармерии, кстати, к которым она прибегает, когда нужно кого-нибудь толкнуть на путь предательства. После ареста Григорьева Ярковская некоторое время держала себя прилично. Сама прибежала к Кремянниковой, это еще одна подельница, жаловалась, что очень боится за него, за Григорьева, за своего мужа, как бы по глупости из боязни одиночки не напутать чего. Жандармы, главным образом Трусевич, это начальник департамента полиции, с одной стороны грозили Юрковской арестом, а Григорьеву доказывали, что он должен повлиять на нее, чтобы она тоже давала откровенные показания. Для этой цели их оставили наедине и давали такие удобные свидания, что в феврале 1904 года, через год после ареста, Юрковская родила. Да. Ну и, в общем, тут он описывает, соответственно, как проклятая жандармерия окучивала вот этих стойких тоже.
Вот, что же за приемы там такие ужасные?
Революционеры. Как известно, показания Григорьевых, если откинуть их всех противоречия, явные несообразности и нелепости по отношению к целому ряду лиц, которых они даже никогда не встречали, сводятся к следующему. Офицеры Григорьева завлекли искусственно, взвинтили и тем заставили принять участие в террористических актах. Она, Юрковская, из привязанности к любви к своему мужу и из отвращения к насилию, вообще, конечно, всячески старалась мешать козням искусителей, пока, наконец, совершенно не порвала с ними. Теперь это уже делами давно минувших дней. Григорьевы, вероятно, в жандармерии свои люди, да и все прошлые грехи давным-давно прикрыты амнистиями. И он описывает, соответственно, как это все должно было происходить. Значит, ну вот здесь вот про убийство Сипягина, затем про то, что в то время как весь Петербург ликовал по поводу удачного акта Сипягина, Балмашова организация испытывала муки нелепого провала, победоносской неудачи, потому что вот как раз должны были там же и убить Победоносца. Теперь как... вот еще. Вот подлинная сцена, происшедшая вечер 3 апреля, которую Ярковская на суде выставила в таком виде, когда она вошла в комнату, я убеждал Григоровича идти стрелять в Победоносова, а она отговаривала: «Мать, сестра, маленькая у меня». То есть, как бы он не уговаривал его, это он сам, Григорьев, вызвался. Как же ж, как же ж. Решено было, что они выйдут завтра, в день похорон Сипягина, он в форме офицера, а она гимназистиком. То есть, она должна была одеться мальчиком-гимназистом. Он должен был стрелять в Победоносова, а когда на место происшествия явится градоначальник Легельс, она незаметно проберется и выстрелит в него. Наскоро приобрели гимнастический костюм, револьверы приобрели, привели все в порядок, сожгли все письма, записки, что отняло очень много времени. На завтра вечером... Оказалось, Победоносова не видели, или его не было, или не удалось пробраться к нему. Я заявил, что завтра уезжаю. Григорьевы начали просить, чтобы их не оставлять одних, что им очень тяжело в офицерской среде, что им, по крайней мере, указали, где они могут доставать литературу, чтобы им указали. Вместе с тем заявили решительно, что планы покушения на Победоносова не оставят. Больше я с ними до суда не виделся. Настоящих деловых отношений с ними больше не поддерживал. Правда, бывал у них некоторое время один господин, который за чаем вел с ними разговор о разных планах. Строили они вообще фантастические планы типа нападения на Плеве, вплоть до ограждения улицы, по которой Плеве проезжал колючей проволокой, но, конечно, ни та, ни другая сторона серьезно этих планов не воспринимала. Это были лишь мечтания. Юрковская выразила желание учиться и поступила на медицинский институт. Ей было дано 50 рублей для взноса платы за слушание лекции. За все это они отблагодарили клеветой и грязью. На суде Григорьев свое предательство объяснил довольно чистосердечно. Он был арестован по оговору товарища офицера Васильева. Желая выкарабкаться и убедить жандармов в искренности своих слов, они решили рассказать им историю своего участия в покушении на Победоносца. Вот, соответственно, опять-таки, как он пишет. Значит, он весь такой неземной, а они вот такие вот. Значит, дальше. Как описывает это Спиридович? Ну, во-первых, он пишет: сам Гершуни осторожен до крайности. Он только внушает, натаскивает и толкает на дело. Действуют же другие люди. Например, револьверы и патроны. Он дает деньги Григорьеву и Кочуре. И первый покупает по его велению патроны для Балмашова. То есть, патроны для Балмашова были куплены как раз-таки этим Григорьевым. Второй же для себя Кочура. Правда, Гершуни сам отравляет пули стрихнином. На то он и провизор. Он реально был аптекарь. Нужно написать после убийства Сипягина письмо за границу. Он их составляет, но пишет не он сам. Одно письмо пишет по его указанию Ремянникова, другое же под его диктовку пишет Юрковская. То есть он еще, ведь крайне важно после теракта это все дело правильно осветить.
Угу.
И он, как прекрасный методист, дает ценные указания. У Гершуни все продумано и на после убийства. Мстить Оболенского он посылает Кочуру, хотя на стрельбу вызывался еврей. Я уже рассказывал про этот прекрасный тендер, когда Кобылянский, Гольденберг и Соловьев думали, кто же будет стрелять в Александра II. Выбрали Соловьева, потому что он был русский, чтобы не провоцировать население. Важно, чтобы потом узнали, что за крестьян мстил крестьянин. Посылая на убийство Балмашова, Кочуру и Григорьева, он заставлял их писать свои биографии, письма к товарищам. Надо, чтобы это оставалось для потомства. Придя за этим Кочуре в гостиничный номер, он предупредительно вынимает из кармана перо, бумагу, чернила, и тот пишет перед терактом.
Если же литература не выходит, Гершунин говорит, что напишет и поправит сам. Сколько таких писем и речей казненных революционеров, которых они никогда не писали и не произносили, выдаются за подлинные благодаря Гершуни и подобным им. И дальше отношение. Отношение вот этого хохла, Кочуры к нему. Рядом продуманных действий постепенно, но верно втягивал Гершуни в террор намеченных лиц. И тем не оставалось ничего иного, как исполнить его веление. Если что-то есть что-то сатанинское в этом давлении и влиянии в своем жертве. Это пишет Жандар, понимаете, сатанинское влияние. Кочура дрожал перед ним. Он начал давать о нем показания в тюрьме только тогда, когда ему показали фотокарточку арестованного Гершуни. До тех пор он просто тупо, извините, ссал. Вы можете себе представить, да, вот, ну, это на самом деле действительно какой-то, получается, такой полудемонический образ, да, то есть человек, ну, я не знаю, сейчас бы просто был бы гений продаж, я думаю, вот реально, то есть Фёдор Павлович для одних, Брентов и Кауфман для других, всегда снабженный несколькими подложными паспортами, Гершуни казался неуловимым. И вот здесь как раз он описывает, что Плеве сердился, и каждый раз, когда Зубатов к нему являлся, тот ему показывал на его портрет. Очень интересный эпизод с арестом вот этого самого Григорьева описан здесь у Мартынова. Мартынов в тот момент, когда описываются эти события, он был, ну, извините, по-простому говоря, стажером. Стажером в петербургском жандармском управлении, которое располагалось на Тверской улице. Такая маленькая у нас Тверская улица, рядом с Таврическим садом. Он тоже описывает Гершуни. Фигура этого неузарядного эсеровского лидера и вот как раз наталкивателя на террористические акты молодых, неуравновешенных в психическом отношении фанатиков стала выступать особенно ярко именно после откровенных показаний офицеров, которых арестовали и привезли, имеется в виду Григорьева и всех остальных. Одно покушение намечалось на обер-прокурора Победоносова и так далее. Руководящая роль Гершуни в террористическом акте Балмашова скрылась также в значительной степени из показаний тех же самых офицеров. Вот. И тут, вот, соответственно, он описывает эпизод совершенно потрясающий. В связи с этим делом произошла другая история, которую мне хочется отметить. В те дни, когда в управлении поднялась суета в связи с возникновением дела об арестованных двух офицеров, это Григорьев и еще один его подельник, прибыл к нам вновь назначенный адъютант поручик Калинин. В общем, короче, суть такая. Прибывает этот поручик Калинин, причем Мартынов отмечает, что, судя по всему, его назначили по какой-то очень серьезной протекции. То есть, его реально впихивали. И значит, новый адъютант, тщедушный, бледный молодой человек, был очень скромен на вид и необычайно застенчив. По прошлой своей службе офицер казачьего полка, он имел с собой какую-то весьма солидную протекцию. Да. Калинин сел за стол рядом со мной и начал присматриваться к делам. А я, делая все на лету, так как все это требовало экстренной спешки, старался втолковать ему все тонкости поручаемой должности. Поручик Калинин оказался молодоженом, и именно его жена повлияла на ту судьбу, которую строила ему служба в Петербурге. На супруге мерещилась светская столичная жизнь с ее развлечениями, столь заманчивыми для молодой провинциалки. Поручик же Калинин с каждым не только днем, но и часом узнавал от меня о тягостях своей новой адъютантской службы и вскоре понял, что он обречен на то, чтобы безвыездно сидеть в управлении и разбираться в делах. Она сказала, что Мартынов даже переехал на квартиру поближе к этому управлению, потому что понял, что ему просто дом, работа, работа, дом. Поручик завял уже на второй день. Не понравился он полковнику Кузубову, это, короче, начальник Мартынова. И вот, сидя как-то вечером в управлении, занимаясь делами за своим столом, я перекидывался с Калининым замечаниями. Поручик Калинин в этот вечер казался очень расстроенным. Не знаю, почему именно, но новый адъютант вдруг стал возмущаться ночными допросами арестованных офицеров. Заметив на столе присланный дневник наблюдений за ними, содержавший отчет на наружном наблюдении, Калинин заметил взволнованно и попросил моего разрешения посмотреть его. Я обратил внимание на его крайнее смущение и стал расспрашивать, сказав в шутку: «Да вы сами-то не бывали у них, у этих арестованных офицеров?» Неожиданно для меня поручик стал растерянно объяснять мне, что он действительно был знаком с одним из арестованных офицеров. По словам Калинина, арестованный офицер был прекрасный человек, но теперь он, Калинин, не знает, что ему делать. Я, что называется, остолбенел. То есть Мартынов описывает ситуацию, когда, ну, грубо говоря, в одну из самых топовых секретных служб присылается человек, который был вхож вот к этим вот, в кружок вот этого Григорьева и прочего, и он задается логичным вопросом, то есть, а каким образом проверялся этот человек вообще на благонадежность и так далее и тому подобное.
Он доложил своему начальству, начальство рассвирепело, но этого Калинина не уволили. Его перевели в какую-то другую как бы структуру. Понимаешь? То есть, вот это еще одна такая маленькая черточка и характеристика того, вообще, как обстояло дело с.
Может, чей-то кум, брат, сват, что нельзя было уволить.
Да, он пишет, что он потом потерял его след, что с ним стало, он не знает на самом деле, но тем не менее. Ну и, в общем-то, Гершуни должны были приговорить к смертной казни. Но, вот еще очень потрясающий пассаж. Легко было доказать, как громадно был его кочур и влияние на рабочих кругах Екатеринослава, что ему подчинялись, что он поднимал настроение рабочих, а не наоборот. Но тут, во-первых, неизбежно было назвать имена и места, а во-вторых, из злобы и мести он мог запутать целый ряд своих приятелей рабочих. Мы решили с Вайценфельдом по мере возможности возражений ему не делать. В плане того, что Кочура хотел совершить теракт, они его как бы отговаривали. Но с Вайценфельдом они решили не делать ему возражения. Тут он описывает суд, который проходил в здании окружного суда. И вот опять-таки его прекрасная формировка. Конечно, это впечатление никоим образом не помешает им отправить нас на виселицу в исполнение служебного долга. Но выставить перед ними величие нашего дела, отравить их мысль и совесть сознанием, кого и за что они осуждают и казнят, временно заставить их потупить глаза перед отвратительным делом, которым они служат, этого можно достигнуть, пишет Гершуни. Вот. И он, соответственно, дальше идут описания его пребывания в Шлиссельбурге, и оттуда его переводят уже на каторгу. С каторги он бежит. Как он бежит с каторги, об этом есть уже в других воспоминаниях. Это воспоминания товарища Заварзина, тоже одного из деятелей сыска. Из многих политических побегов политических арестантов, с которыми приходилось сталкиваться по делам, некоторые, несомненно, интересны. Известный социалист революционер террорист Гершуни, убийца уфимского губернатора Богдановича, но он сам не убийца, он наталкиватель, ухитрился бежать из каторжной тюрьмы, следующим образом. Во время прогулки арестантов на тюремном дворе к находившейся там кухне подъехала подвода с несколькими катками капусты. Когда капуста была перенесена в кухонный погреб, подкупленный заранее возница вынес оттуда пустые катки и в одну из них поместил Гершуни, а затем, не торопясь, выехал за тюремные ворота. Беглецу, организованной помощи партийных товарищей, удалось проехать в Японию, а потом в Италию. Вот так все просто делается.
Чем занимался начальник режима в данном учреждении, вообще непонятно. То есть, когда завозят бочки, вы их не проверяете, что ли? А когда вывозят пустые бочки, вы их тоже не проверяете? Или там тоже денег дали на выезде караульному, чтобы он ничего не смотрел? Отлично.
Заценить ситуацию, да? Человек...
Зона. В ней есть шлюз, куда заезжает машина, там яма под ней, в которой ходят, смотрят снизу, смотрят сверху. Если это мусор какой-нибудь, там специальным щупом все это насквозь протыкают. Ну, вы чего вообще? Людям не нравится сидеть в тюрьме, они норовят оттуда убежать. Вы за этим не смотрите.
Причем, возвращаясь к самое-самое-самое начало, я рассказывал миллион историй про то, как бежали из ссылки, с каторги убежать было сложно. Ну вот вам, пожалуйста, пример. Как человек умудрился убежать из каторги. В других воспоминаниях пишут, что он реально именно в бочке с капустой. Ему, такую трубочку сделали. И он не
сверху, пошел, да?
Да. Он сам в этой бочке сидел, дышал через трубочку.
Ниндзя стайл.
Да. И по этой теме, соответственно, он, видать, простудился. Он потом довольно скоро умер уже в эмиграции от воспаления легких. На самом деле. То есть, вот одна из версий. Но, то есть, человек, на тот момент уже боевая организация была в самом соку и руководила Савенков с Азефом.
Тогда, наверное, это было немножко не так. Тогда, наверное, он капусту разгрузил, его в капусту посадил, присыпал, дал трубку, и он в капусте сидел, чтобы в мокрую капусту смотреть просто не стали.
Да.
Интересное решение.
В общем, голь на выдумке хитра, и он перебрался в Европу, и там, соответственно... там, ну, ты же понимаешь, да, то есть наш к нам приехал, наш прекрасный молодой. Но, к сожалению, для него он уже не смог предпринять активных действий, потому что в скорости умер. Но к тому моменту были другие парни бравые, о которых мы уже начнем говорить в следующий раз. Это, я думаю, что в следующий раз мы начнем прям-таки с убийства министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, которое просто до костей описано в воспоминаниях Савенкова. У него есть книжка «Воспоминания террориста». Та вот прям вот маршруты, подготовка, все. В принципе, даже по большому счету, никакая другая литература не нужна, потому что вот сколько я книг читал, все моментально цитируют Савенкова. И еще в следующий раз, кстати, я принесу еще одну книжечку Анны Гейфман. Она в свое время надела, ну, не то, чтобы надела шороху, но я там тоже несколько цитаток дам и покажу вообще объем того, тех объем убийств, которые происходили в этот период. Так вот, Гершунев был еще и публицист, естественно, и вот один из текстов: «Боевая организация партии социалистов и революционеров по делам вашим воздастся вам». Буквально несколько отрывочков из того, как оправдывались террористические действия. «Мы, социалисты-революционеры, признаем, что всякий, кто не препятствует злодеяниям, совершаемым правительством, является не только попустителем, но и пособником его». То есть любое, как бы, гражданин.
То есть, если мы с тобой не бегаем, ничего не взрываем,
да,
то
мы пособники. Мы пособники. Мы не просто попустители, мы пособники.
Угу.
То есть это специально.
Значит, нас тоже убивать надо.
Это специальное такое смещение акцентов, чтобы вот, поднять вот эту вот идею террористической борьбы на определенный уровень, то есть на некий такой недосягаемый пьедестал. Значит. Тут он описывает, на самом деле, почему был убит Сипягин. После демонстрации 4 марта 1961 года, я рассказывал об этом в прошлый раз, у Казанского собора, Сипягин заявил, что он кровью зальет Петербург при первой же попытке новой демонстрации. А на протест литераторов против возмутительного побоища на Казанской площади он ответил, что отучат этих писателишек не только говорить, но и думать по-своему. Здесь мы опять-таки сталкиваемся с тем, что, ну, не нужно воспринимать вот этих всех жертв, да, там, Сипягина, там, Богдановича, как такие агнцев небесных. Они были вот, что называется, дети своего времени. Да? Во-первых, они все были военными, как правило. У военных понятие о порядке очень простое. То есть, вот если сказано не собираться у Казанского собора, значит, нельзя собираться. А если они собираются, значит, мы предпримем определенные меры. Довольно радикальные. Да.
Я бы с другой стороны на это посмотрел. Граждане очень любят, когда есть порядок. Понимаешь, вот они очень любят, они другое не любят, они не любят сами соблюдать порядок. Ну, тут, это знаешь, у немцев есть, у немецкой полиции, идиот-тест, знаешь?
Mm-hmm.
Если человек не пристегнут в автомобиле ремнем, ему задают вопрос: вы были пристегнуты? Нет. А вы знаете, что водитель обязан пристегиваться? Да. Вы идиот? Ну... Поэтому в Германии все так хорошо. Потому что надо пристегиваться, и ты пристегнут. Ну, тут вопрос: тебе сказали не собираться, а ты собрался. Ты идиот? Это дело даже не военное.
Ох, обвинят вас, Дмитрий Юрьевич, опять в пособничестве кровавому царскому режиму.
Я тебе когда-нибудь рассказывал,
как я. Предательство революционных идей.
Как я первый раз заехал в город Париж. Нет. Для меня, как для советского человека, Париж — это вот город мечты. Ну, да, и да, вот да. Я приехал, и ты знаешь, я вот ни на грамм не разочарован. Париж прекрасен, особенно первый раз.
Когда, первый раз.
Когда, конечно, ты в него заезжаешь, то автобус 10 минут едет, 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 а вокруг негры, негры, негры. Причем негры такие, знаешь, как баклажан. То есть негры, они разных цветов, да, бывают. Конечно. Вот у них там сенегальцев очень много. Вот сенегальцы, они аж синевой черные. И как-то ты уже в некоторой растерянности, куда это ты приехал. Но потом заезжаешь в исторический центр, и там вот все как надо, ёлы-палы, вот все как надо. Красота. Хожу, восторг души, понимаешь? Вот восторг. И вижу я все время в этом вот подсознательно чувствую, что что-то там такое родное. Что понять не могу. Вот не могу понять. И вдруг внезапно до меня доходит. Вот дома стоят. Дома, если кто вдруг не знает, то весь Париж господин Осман сравнял с землей и построил заново правильно.
Я об этом расскажу подробно, когда мы будем говорить про сталинскую Москву.
Вот-вот-вот. И вот эти дома, они, ты понимаешь, вот сообразные. Окна такой ширины, двери такой ширины, проемы такой высоты, балкончики только вот такие, на них нигде не стоят велосипеды, не висят трусы, ничего там нет. И тут я понимаю, отчего мне это так близко. А там все как в казарме. Понимаешь, там вот, наверное, рассказывал тебе, не рассказывал, вот происходит в казарме утром пробуждение, угу. И наряд начинает делать уборку. Вот протягивается ниточка из одного конца казармы в другой, это далеко. И все кровати выравниваются по, да, по задней спинке. А потом нитка переносится на матрасики, на которых три полосы на одеялах. И полосы выравниваются по нитке, а потом подушки выравниваются по нитке, а потом тумбочки, которые стоят между двух рядов кровати. И вот когда ты заходишь в казарму, там единообразие, порядок, орднунг, как ты понимаешь, и вся Европа. Она такая, ровная и аккуратная. А вот когда ходишь по Елисейским полям, Элизиум – это рай у древних римлян, вот Елисейские поля – это фактически рай на земле. Красота, широта. И сначала объясняли, что гражданин Осман очень любил проводить канализации, и канализацию очень удобно проводить под широкими бульварами. А потом выяснилось, что широкие бульвары невозможно перегородить баррикадами. А если будут попытки перегородить баррикадами, то туда очень удобно выкатывать артиллерию и картечью все это нахер сметать. Так вот, когда ты видишь эту красоту, то, во-первых, для начала следует задуматься о пушках с картечью, а во-вторых, об армейском порядке, благодаря которому Европа и является Европой. Еще деятели Возрождения и прочего, они догадались до того, что человека можно изменять, и из человека, из тупорылой скотины, вот как упомянутый качур или как это, можно воспитать человека, который соблюдает порядок, и тогда вокруг него становится красиво, благообразно и все такое. Вот поэтому появилась Европа. Это когда тебе говорят, что нельзя собираться, и не собираешься.
Ну, вообще надо заметить, что французская полиция, французский ОМОН, они во время демонстрации действуют так, как некоторым нашим оппозиционерам и не снилось, на самом деле.
Я вот, например, регулярно заезжал в город Канны на фестивали киношные. Как ты понимаешь, туда съезжается огромное количество не самых бедных людей. Угу. Актеры, режиссеры, там все эти кинобизнесы, все такое. Соответственно, для многих открытие. Туда съезжаются не меньшие толпы варья мгновенно. Так вот, когда там ходишь, то опытный глаз, как у Гершуни, видит, как в толпе маячат переодетые сотрудники. Я не могу сказать, что это каждый второй из посетителей Канн, но, например, каждый третий. Их там такое количество среди французов, что туши свет. Есть полиция, которая там вся в пистолетах, кстати, там нет полицейских, вот с такими животами, даже как у меня, они все там такие поджарые, хорошо одетые, приятно смотреть на мужиков, тренированные и все такое. Но рассыпанные в толпе сотрудники, их там столько, туши свет. Именно поэтому порядок, именно поэтому воровать сложно. Ну и а какие у вас предложения? Кстати, обрати внимание, ты ж давно тоже живешь. Только во французских фильмах. Только полицейские всегда конченые подонки. Все до одного твари и мрази, никогда их по-хорошему не показывают. Никогда. Они все жулики, воры, взяточники и решают свои собственные вопросы.
Ну, как минимум, есть небольшие такие изъянчики, которые как бы
показывают тебе, да, кто это такой на самом деле. Это не какой-нибудь тебе там Мел Гибсон или Дэнни Гловер, и они тут такие на показуху, этот белый, этот черный. Для меня это сразу говорит о том, что внутри у вас такого быть не может. Это пропаганда, что белый дружит с черным. При этом белый там заходит в гости к черному, и у него вся семья черная. А у белого вся семья белая. Что-то вы как-то не смешиваетесь. Только в кино вы напарники. А во Франции правдивый французский кинематограф показывает все как есть. Твари, сволочи и негодяи. Вот. Поэтому во Франции. Как во Франции, а у нас нет.
Да, «Набережная Орфевр», 36.
Ты смотрел?
Конечно. Нет, ну я же. Ты что? Я же, во-первых, я когда водил экскурсию, я показывал прямо это здание. Ну, то есть, это, чтобы вы понимали, это Петровская 38 для парижан.
Парижский уголовный
розыск. Да, парижский уголовный розыск. И это прекрасный фильм с Депардье.
Поставил мент, как ты понимаешь, с глубоким знанием
вопроса. Да. И там, конечно, Депардье показан. Ну, не сам Депардье, а герой, которого он играет, прям вот. Да.
Отличный. Фильм а в конце такой твист. Я аж привстал в кино. Думаю, вот это да, вот это завернули, молодцы. Оливье Маршал.
Я тебе могу сказать, когда я учил такой автопчик, у нас получился неожиданный французский, когда я учил французский язык, то ли в этом фильме, то ли в другом, но там был эпизод, когда выходит чувак из тюрьмы, и тот ему говорит по-французски, что я тебе даю, ну, твой это том пушка, он говорит, пушка, то есть именно то есть русский сленг
да.
Проник даже туда, то есть они вот этот волыну, да, как у нас, они называют пушка. Да, тут том пушка, je te donne ton пушка.
Я, кстати, еще вдогонку замечу, вот в русском языке есть... Такую, я не знаю, как это правильно назвать, карт-бланш.
Да.
Что у него карт-бланш? Ну, для тупых это у полицейского или у сотрудника секретных французских служб специальная бумага, куда он может вписать что угодно и кого угодно. То есть, это специальный бланк, это чистый бланк по-русски, но бланк это тоже белый, вдруг кто не знает. Он же бланш. У нас почему-то бланшем синяк называют, он вроде синий, а не белый, как-то...
Ну, это женский род просто, да.
Ну, вот, гражданин, закон – это я. Вот я решаю, что с тобой будет. Захочу –
впишу. А пошло это еще с королевских времен, кстати.
Естественно,
вот эти,
да.
Белые листы вот эти.
Опять-таки для многих открытие. Судиться с французской полицией просто невозможно. Французы ее боятся до дрожи в коленях. Боже, тебя упаси связаться с ними. Там тебя похоронят безо всяких разговоров. И это самая набережная Орфевра 36 – это вообще притча во языцах. Что бы они ни сделали, их никогда не наказывают и никогда не карают. Нельзя. С Орфевра выдачи нет.
Да, с Орфевра выдачи нет. Находится на острове Сите, и фиг знает, я тут объявил вроде как, я пока не знаю, получится ли нет, но в октябре вроде, может быть, у нас еще группа формируется, поедем, покажу эту набережную Орфевр. Это здание, которое выглядит как старинное, построено на самом деле тоже в конце 19 века.
Ну, блюли стиль.
Да, но мы продолжаем наш, значит,
увлекательный экскурс.
Увлекательный экскурс. Последний абзац вот из этого его прокламации тоже, опять-таки, зацените. «Занимается заря великой борьбы, грозящей ужасными и бедствиями наполнить всю страну». Так оно и случилось. «Предотвратить ее возможно только одним способом. Каким же? Предоставить народу возможность мирными и культурными способами сдерживать произвол представителей власти». Что же они требуют? «Мы требуем немедленного прекращения производства по всем делам политического характера и освобождения всех политических заключенных. Мы требуем немедленной отмены всех исключительных законов и правил национальных и сословных, как ограничений изъятий, свободы собраний, печати и слова. Мы требуем созыва Всенародного Земского Собора». Ну, требования, конечно, прекрасные, но давайте встанем ногами на землю и подумаем, а вот осуществимы ли они вот так вот, да? То есть...
Я бы, извини, перебью, подводя, так сказать, подо всем этим черту, сказал бы так, несмотря на то, что это там террористы, негодяи, убийцы и все такое, люди, как обычно, хотели хорошего.
Конечно.
Они хотели изменений, перемен. Мы ждем перемен. Другое дело, что это, я не знаю, там вот как слепой в абсолютной темноте, глупость, конечно, вот ходит и что-то щупает, а нащупать никак не может. То есть, мы ж в динамике смотрим, начиная там с народной воли, как оно продвигалось, чего они делали, как они делали, но... А я так понимаю, что у них других способов просто не было.
У них не было, потому
он
что...
Он хотел, это главное, он хотел не для себя. Он не хотел вообще, дворцов, да. Роллс-Ройсов и еще чего-то там. Он
мы
не
поговорим
для себя.
Потом про партию социалистов-революционеров, которая действительно предлагала потом ну, альтернативный путь развития страны. Ведь действительно было учредительное собрание, председателем которого, ну, единственное они единственный раз собрались, Чернов.
Оказалось достаточно.
Да, чтобы матрос там железняк, ну, классическая эта фраза.
Вот. Но об этом мы поговорим отдельно. Сейчас вот мы поговорим.
Извини, да, договорю. Да. И это весьма наглядно подчеркивает, я бы сказал, исконное тупорылие нашей власти, которая не делает абсолютно ничего. Абсолютно.
И когда находятся люди, которые пытаются власти сами же из власти объяснить, их были единицы, но тем не менее были, что давайте как-то вот эти, ну, вот ту же самую пресловутую черту оседлости давайте мы отменим. И потом, когда уже будем заканчивать, я расскажу, какую роль эта черта оседлости сыграла во время Первой мировой войны, потому что боевые действия, они происходили именно там. Именно там, да. При этом, кстати, евреи, они служили в русской армии, они были рекрутированы, все такое прочее, но при этом у них не было вообще никакой возможности стать там офицерами. Абсолютно никакой.
У меня все это, вот, знаешь, как аналогия, ну, понятно, всякая аналогия ложна, но есть организм больной, например, сифилисом. На нем выскакивают небезызвестные шанкры. Так вот, для того, чтобы вылечить сифилис, не надо мазать шанкры зеленкой. А это именно оно. Это даже не чушь, это вообще надругательство над здравым смыслом. Ну и поскольку эта власть во главе с нашим горячо любимым императором Ники, она ничего не делала абсолютно, кроме как мазала шанкры зеленкой, ну и получила то, что получила.
И крайне печально бывает читать вот воспоминания тех людей, которые непосредственно этим занимались и которые понимали, они все прекрасно понимали, что они вот мажут зеленкой, а на самом деле нужны прекрасные изменения. Ну, прекрасные изменения, я имею в виду коренные изменения.
Социальные, да?
Да. Да, как Герасимов выступал против того, чтобы Толстого преследовали, потому что он понимал, что это бред, как бы. Ну, то есть, как бы, они это все прекрасно понимали, но у них не было доступа к. А если и был, да, на самом деле, этот доступ, то как бы единичные, ничего они там не могли доказать.
Приведу один пример, что товарищ Сталин школ для детей, по-моему, за год построил и открыл столько, сколько за 200 лет жизни Российской империи. Хочется задать вопрос, вот император Ники, обладая беспредельной властью и беспредельными возможностями, а что ты для детей школы не строил? Ну, вот вопрос у меня такой.
Чё они не строились, но не в том количестве, не в том качестве, как за всем один хотелось
год бы. И за 200 лет. Да. Это совершенно разное. Здесь кровавый диктатор, понимаешь, да. А тут типа это богоданная власть и прочее, и прочее. Вы ничего не делали. Вы держали народ как скот. И, естественно, народ в силу присущей ему мудрости боролся вот такими способами и средствами. Печально. Печально.
Да, печально. Но давайте мы вот в конце немножко на такой литературной ноте окончим этот очередной не очень веселый наш. Ну, как бы он был, конечно, веселый, но это смех сквозь слёзы. Все веселые. Ну, во-первых, Гершуни все-таки был, конечно, дитя своего времени. Вот, например, что он писал, один буквально абзац из его воспоминаний последний зачитаю, что он писал в такой патриотически настроенный персонаж. «Две победы. Одна, одержанная мною над российским жандармом, ну, имеется в виду, что они там боролись за свои права в Шлиссельбурге и все такое прочее. Другая, одержанная японцами над российским непобедимым воинством. Долгое время будет держать нас при поднятом настроении. Пал Порт-Артур, пойдет самодержавие. Такой лейтмотив твоих мыслей». То есть, как бы...
Как в воду глядел.
Да, он как в воду глядел. То есть, на самом деле, к сожалению... Патриотизм в привычном понимании был присущ далеко не всем революционерам, и уж тем более не террористам. И в конце я хочу вам позволить, ну, это не очень долгая вещь, но просто это такое, как бы, чтобы вы опять-таки погрузились в контекст того времени. Литературное произведение, очень коротенькое, Григория Гершуни, оно так и называется «Разрушенный мол». Приготовьтесь, запаситесь попкорном, сядьте поудобнее, потому что в конце вы поймете вообще, откуда ноги растут у этого произведения. Я думаю, ты в первую очередь поймешь. «На северном мрачном и диком, где ветер холодный, своим леденящим дыханием всему угрожает живому, где старые сосны и ели, покрытые саваном зимним, лишь изредка видит улыбку и ласку весеннего солнца, когда-то в безбрежное море гранитной стеной выдавался далеко-далеко огромной рукой человека воздвигнутый мол». Мрачная картина. «Высоко и гордо, поднявшись над уровнем бурного моря, смеялись над порывами волн, стоял он огромный черный, И волны морские могучие, вольные волны, встречались с гранитной преградой, грозившей их вольному бегу. И длилась борьба вековая, и долго боролись с преградой могучие вольные волны, пока не сломила ее тех волн непокорная воля. И в утро весеннего мая лишь яркого солнца лучи засияют над морем, сильнее изумрудом блестят серебряных волн переливы. И волны, играя, резвясь над бездонной пучиной моря, песнь о борьбе вековой со стеною гранитной поют. Как вольные птицы небес были волны морские свободны. Буря, мать их бою... Буря, мать их бою... Уже, как бы, мне кажется, намек. Баюкала песней, и веселье беспечным катились они в туманную даль. Но мрачный и злобный тиран, завидуя участи волн, их свободы лишить захотел, чтобы гордо они не носились над мощную бездной море. Чтобы яркому солнцу, лазурному небу игриво они не смеялись. Послал он послушных рабов. Покорные воле владыки рабы приняли за работу холодные скалы из недр доставали земли и в пучину морскую бросали, и море взыгралось. Весело волнам глядеть, как скалы на дно упадают, скачут, резвятся, хохочут, угрюмые скалы ласкают, шепчутся волны. Тот раздолье, из недр холодной земли к нам хмурые гости пришли. Шумную песню их встретим, теплым приветом и ласковой согреем, в море родимом вместе резвимся, свет и свободу славить мы будем. Весело юным волнам. Буря лишь мать, да отец ураган злобным свистом гостей провожают, мрачно на скалы глядят, а скалы все падают. Падают в море, тесно ложатся друг к другу, плотнее стеною растут, волны морские теснить начинают, их бегу свободному путь преграждают. Смутились волны, пугливо на мрачные скалы глядят, впервые им путь прегражден, впервые их скована воля, и робко свой бег продолжая, а скалы ударились грудью, со стоном отхлынули прочь, стена холодна неприступна, вздрогнули море. Мчатся угрюмые волны, измена, измена, кричат, мы их как друзей принимали, свободу, свободу украли у нас, рыдает мать буря, с ревом и плачем несется отец ураган, о скалы, о грозные скалы, когда-то и вы свободными были, когда-то и вы свободой дышали, зачем вы у деток свободу украли, нахмурились грозные скалы, не наша в том воля, так мрачным стоном ответил их, пронеся, зловеще над морем нависли немые громады. Помчалась мать буря, помчался отец ураган со свистом и плачем над морем. Волны зывают, волнам весть роковую несут. О волны, о бедные волны, погибла, погибла свобода. Отныне рабами мы стали и мрачно умчались впрочь. И замерло море. Могучие старые волны в пучину морские ушли. Не будет их буря, отец ураган их не кличет. И юные волны угрюмо катятся. Ну тут вот прям вот вообще народная воля и эсеры нарождающиеся. Не слышно я ни смеха, ни песен о славной свободе. И солнце тускло так светит над ними, и небо так хмуро, так серо кругом. Лишь юные волны, порой стомившись от суровой неволи, отважатся ратью сбираться, одни на врага ополчались. Грудью сомкнувшись, ударят от острые скалы тщетно. Немые громады не дрогнут, гулким эхом лишь стон раздается, то стонут разбитые груди отважных бойцов. И плакало море, шли годы, и много прошло их, много волн молодых, а скалы грудь свою разбивали, все мрачнее и мрачнее становилось вокруг, смирились волны, утихли. Будем ждать, будем сил набирать, шли годы. Окрепли юные волны гонцов во все стороны моря, они разослали спящих будить, все волны на битву со скалами звать. Спустились гонцы в пучины морские, и к старым волнам старые волны звать на борьбу. Старые волны угрюмо седой головой качают. Бросились волны гонцы родимых искать, матушку бурю урагана отца призывать. Рыскали, нет их. С приветом, с поклоном, родимый, к вам вы гонца пришлите. Сорвите позорные цепи, что дух наших братьев сковали. Не страшна нам борьба, и смерть не страшна. Трепетно сердце забилось у матушки бури, огнем загорелась кровь урагана отца. Ласковым взором окинули юных гонцов старики. Вставайте, могучие волны, разбейте оковы свободы, разрушите преграды. И волны вставали, и волны катились, послушные зову борьбы. Ночь глухая стояла над морем, чернью тучи нависла кругом, как впервые раздался могучий призыв. С востока на запад, с юга на север волны сбирались. Молнии буря над морем промчалась, ураган на помощь несется. Заревелась буря, загрохотал. Ураган поднята рать. Вперед, могучие волны! Смерть
или свобода. Вздрогнули хмурые скланы, скалы, близко уж волны. Брызги пены, горячий, как кровь, высоко над небом взлетали. Стонет мать буря, море клокочет, крепко скалы стоят. И утро настало, серое мрачное утро. Все скалы стоят неприступно, все свищет над волнами буря, а волны все гибнут. Сам злобный тиран, что скалы на море надвинул вперед, ужаснулся, вздрогнуло черствое сердце при виде могучего натиска волн. Ужаса полный, он рад бы теперь скалы раздвинуть, мощным волнам хоть частицу свободы вернуть, но поздно, тиран, уж волны не плачут, уж волны не молят. Нет примирения. Чуют кругом, или свернет холодные скалы, или море могилой им станет. Замерли волны. Отпрянули взад, с буйным бешенством ринулись снова, все свалки смешалось, стоны грохот над морем стоял, и море, казалось, со дня поднялось и с небом слилось, и рухнули скалы. Прочь позорные трупы, скалам низвергнутым море ревет, здесь могила отважных бойцов за свободу. Ликует безбрежное море, оно победило могучую силу врага, и волны свободно катятся и славят погибших борцов, что юной жизнью своей братьям свободу вернули, слава погибшим, живущим слава.
Я груб, да. Аллегория, на мой взгляд, идиотская, никакие там эти... Скалы волны не ломают. Как-то это мягко. Это, видимо, про песню о буревестнике.
Конечно. Навеял, это да. Над...
В общем, да. Максим Горький – это литературный гений, а тут даже с талантом
не Тем не менее, это издавалось в Берлине. Ну, точно так же вот это вот издание парижское, то было издание берлинское, распространялось и читало всеми на ура, зачитывалось. То есть, это был такой... памфлет и некая литературная аллегория. Это один из пропагандистских приемов того времени, читая который, вот как раз Гершуни мог воздействовать на молодые умы не только лично, но и посредством средств массовой информации, скажем так. Вот это то, что я сегодня хотел рассказать про замечательного... в кавычках, человека, но он по-своему был замечательный, вот этот вот Григорий Гершуни, первый глава боевой организации, а вот про вторую главу боевой организации Бориса Савенкова и про их первый успешный теракт мы поговорим уже в следующем выпуске.
Не забываем записываться на экскурсии, живьем это ничуть не менее весело и интересно. Спасибо, Павел Ильич, ждем следующий.
Пока.
Да, на сегодня все. До новых встреч.